Ну, насколько я знаком с высказыванием данного политического деятеля, он все-таки заявил о том, что он надеется, что дискуссия о российской атомной отрасли вернется в процесс обсуждения санкций против России. То есть он надеется. Это не то, что он делится с нами некими секретными данными о грядущем 10-м пакете санкций. Это он высказывает свои пожелания относительно содержания этого пакета. Ну и кроме того, если бы это все-таки высказывал, если бы по данному поводу высказывался кто-то из представителей Еврокомиссии, мне кажется, вес этого высказывания был бы немного больше, чем у данного прибалтийского политического деятеля. Тем более, что ничего определенного, по сути, он не сказал. Будут ли, хотя по большому счету, мы с вами тоже можем высказаться в том же стиле. Что будет в 10-м пакете санкций? Там будут несколько фамилий, которые я вам не назову, а также там будут некоторые ограничения против некоторых российских компаний, а может быть и белорусских компаний. Ну, то есть, по сути, данным политическим деятелям, данным министром иностранных дел, были высказаны более чем очевидные вещи о содержании 10-го пакета санкций. Самое забавное лично, на мой взгляд, в его откровениях было то, что принимать санкции становится все сложнее. То есть он высказался в том смысле, что процесс замедляется, что приходится уже как-то вот изыскивать некие направления, по которым вы можете вводить санкции, потому что все, что можно было ввести Европейским Союзом, уже введено. Притом часть санкций, которые были введены, например, против нефтяного сектора, явно были введены без учета ряда рисков, которые создаются из-за этих санкций для самого Европейского Союза. Ну, по сути, ведь первые 6 пакетов были приняты за 3 месяца, ну, чуть более, чем за 3 месяца. А это, в свою очередь, привело к тому, что оценка рисков была отодвинута на 2-й или даже на 10-й план. После чего стали вылезать такие неожиданные для авторов всех этих ограничений истории, как история с газоперекачивающими агрегатами на Северном потоке, которые невозможно было из-за санкций, введенных Евросоюзом и Канадой, адекватно ремонтировать и обслуживать. Кроме того, возникли риски для мирового рынка нефти из-за тех ограничений на морские перевозки, которые были приняты в рамках 6-го пакета санкций, ограничивающих закупки нефти из России в Европейском Союзе, ну и параллельно с этим ограничивающим доступ Российской Федерации к экосистеме морских перевозок стран Запада. А это доминирующие, так, на секундочку, игроки на мировом рынке. То есть западные перевозчики являются наиболее крупными перевозчиками в мире. И эта мера действительно может, до сих пор еще может оказать негативное влияние на российский нефтяной сектор в краткосрочной перспективе. Но, оказав негативное влияние на российский сектор, это уже ограничение может оказать негативное влияние и на весь мировой рынок из-за того, что будет создан дефицит, а дефицит повлечет за собой рост цен. Отсюда возникают попытки ввести систему предельных цен, так называемый ценовой потолок, которая, по сути, является легальной попыткой ввести систему для обхода ранее введенных санкций без отмены он их, потому что в рамках вот этого потолка цен российским компаниям разрешается, если вдруг они принимают эту систему, начинают ей подчиняться, то им разрешается и дальше пользоваться экосистемой морских перевозок, то есть дальше пользоваться услугами европейских, американских компаний, которые обеспечивают перевозки нефти и нефтепродуктов морем. И после вот этой череды санкций, которые были приняты весной 2022 года, Евросоюз вполне очевидно решил притормозить, потому что он, столкнувшись с непросчитанными рисками, вдруг неожиданно для себя понял, что эта игра не в одни ворота, что это не только он вводит санкции против России, но и, по сути, местами он вводит санкции против самого себя. И, соответственно, нужно как-то аккуратнее заниматься вот этим размахиванием санкционной дубины. Это, во-первых. А во-вторых, не так много направлений деятельности, совместной особенно деятельности между Россией и Европой осталось, на которые можно было бы надавить. Поэтому 9-й пакет санкций, пожалуй, был наиболее беззубым из всех, и 10-й рискует быть столь же беззубым. Ну, то есть, если уж, извините, в 9-м пакете санкций начали вводить ограничения против блогеров известных, то, на мой взгляд, как-то вот вся эта санкционная политика изжила себя. А так как в 9-м пакете уже всех наиболее топовых блогеров упомянули, то, видимо, будут переходить к блогерам второй волны в рамках 10-го пакета. И чтобы над европейскими политиками не начало собственное население обидно смеяться и говорить, ну что ж, чтобы так. Как-то это слишком травоядно выглядит. Поэтому и поднимается вопрос о том, что надо ввести санкции еще и против атомной отрасли, потому что это единственная оставшаяся большая отрасль, которая не подверглась либо санкционным, либо фактическим ограничением. Так, например, уже запрещено импортировать уголь из Российской Федерации, нефть из Российской Федерации. 5 февраля наступает время последней закупки нефтепродуктов в Российской Федерации. Ну, а поставки газа были ограничены из-за ранее введенных санкций и санкционного, и, точнее, из-за ранее проведенного обмена санкциями между Россией и Европой, ну и из-за террористического акта, который неизвестные, видимо, звездно-полосатые люди провели на Северном потоке. Вот. То есть поставки газа также ограничены, вводить какие-то существенные ограничения против газовой отрасли Европе все-таки боязно, потому что полной уверенности в том, что она даже при текущем ничтожном уровне спроса, ничтожном относительно обычного уровня спроса для этого времени года и вообще относительно среднегодовых показателей, так вот, что она сможет справиться с своим сократившимся спросом за счет поставок из иных источников. Там даже сторонние наблюдатели, в том числе и Соединенных Штатов Америки, отмечают ряд вполне очевидных, уже проработанных рисков, связанных с тем, что часть газа, который приплыл в Европу в 2022 году, часть этого газа может уплыть в Азию после того, как там вырастет спрос и цены. А поставки из России будут технически невозможны по Северному коридору, по направлению, в Северном коридоре у нас Северный поток и Северный поток 2, по направлению Ямал-Европа, ну и ограничены на украинском направлении, при том преимущественно ограничены волей Киева. И по сути сейчас остается ограниченное количество маршрутов, по которым может газ поставляться. Но этот газ должен поставляться на всякий случай. И по сути остается одна отрасль, против которой, как видимо представляется прибалтийским политикам, можно безболезненно ввести санкции против России. Это атомная отрасль. Но здесь есть Венгрия, которая продолжает сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, и отказываться от этого сотрудничества она, по всей видимости, не собирается. И если даже такие санкции будут введены, то в их рамках, для того, чтобы получить согласие Венгрии на введение этих санкций, будет выдано некое исключение, в частности, вот для этого проекта, который реализует Росатом совместно с венгерской стороной. И это, в свою очередь, будет означать, что данная санкция, если это в принципе будет упомянуто в 10-м пакете, что эта санкция тоже абсолютно травоядная, потому как и других проектов, после отказа Финляндии продолжать сотрудничество с Росатомом, у этой компании в Европе нет. У этой компании почти два десятка проектов по всему миру. Есть проекты в Китае, есть проекты в Турции, в других регионах. Но Европа не сказать, чтобы самый привлекательный рынок в этом плане, и тем более распаляться на все направления сразу невозможно. Печально, конечно, что наши связи обрываются, печально, что финны сами себя вот так вот подставили, отказавшись от развития атомной энергетики. Но вот венгры, опять же, как мы видим по 6-му пакету санкций, в рамках которого Венгрия получила исключение на закупки российской нефти, Венгрия имеет право и дальше закупать российскую нефть. Я полагаю, что эта страна от АЭС не откажется и будет и дальше сотрудничать с Росатомом. А на общем фоне проектов этой компании Европа хоть и важное, но не приоритетное направление.